продолжении нашего служения мы дальше будем размышлять над Словом Божьим. Ну, уже давно я тоже здесь не был, и это, ну, большая привилегия стоять здесь, учить и говорить. Сегодня я хотел бы говорить о том, что некоторые происходящие с нами события могут стать серьезным препятствием для того, чтобы продолжать двигаться вперед, могут стать препятствием для того, чтобы познавать и любить Бога. Многое, что с нами происходит, вызывает хорошие воспоминания, и нам нужно помнить о них и размышлять. Многое помогает приобрести полезный и нужный опыт. Но есть такие моменты в нашей жизни, которые, ну, губительно сказываются на нашей дальнейшей жизни. И если мы позволим, ну, этому влиянию пребывать, то оно, ну, воспрепятствует нам войти в волю Божию, воспрепятствует нам двигаться вперед в будущем. А сегодня я хотел, чтобы мы сосредоточились на одном стихе, на первом стихе первой книги Царств, 16 главы. Прежде чем мы прочитаем этот стих, я бы хотел бы показать вообще исторический фон того времени. Мы знаем, что в первое, ну, время после того, как Иисус Навин вел свой народ в землю обетованную, в Израиле не было царей, то есть были судьи, были пророки или еще какие-то духовные лидеры. Но через некоторое время израильтяне, они захотели, чтобы у них был, ну, то есть Бог поставил им царя над собой, как это было в других народах. И в то время такой вот абсолютной духовной властью, ну, обладал пророк Самуил. И Бог сказал, чтобы, ну, сказал ему, то есть помазать в цари такую личность, как Саула. И вначале все шло замечательно. Саул был послушен Богу, но прошло время, и шаг за шагом он, ну, стал отдаляться от Бога. И его... Дальше его мы видим, что сердце ожесточилось, и в результате его, ну, поведения оно уподобилось, ну, неверующим. То есть он стал отвращать свой народ и людей от Бога. И пророк Самуил, он, ну, с большой болью и горечью вообще, ну, воспринимал, ну, ну, скажем, это происходящее, потому что он любил очень сильно Бога, и Бог, он, ну, то есть через него помазал в цари этого человека. И получается, настало такое время, что когда Саул, он просто полностью окончательно отпал от Бога, и тьма, она объяла душу Самуила, и он начал печалиться и плакать. И именно в этот момент к нему Бог обращается с такими словами. То есть первая книга Царств, 16 глава, 1 стих. «И сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем. Наполни рог твой елеем и пойди. Я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». И Бог, он здесь говорит, доколе будешь ты печалиться о Сауле, или даже вот, ну, в современном переводе сказано, доколе ты будешь оплакивать Саула. И знаете, плакать не всегда плохо. Есть время, когда нам нужно это делать, там, для исцеления, для утешения, для того, чтобы, ну, скинуть какой-то груз. И именно в этот момент плач, то есть, ну, и печаль, они могут быть чем-то правильным, но только не в той ситуации, в которой оказался пророк Самуил. Может быть, Самуил думал, что он, ну, поступает правильно, соответственно, той ситуации, ну, которая была. Однако, если смотреть это место, мы видим, что Бог, он не был с ним в том, что он делал. И если посмотреть, на самом деле Самуил, он, ну, оказался плененным своей печалью и не мог дальше следовать за Господом. И чтобы он, ну, мог продолжить вообще свой путь, свое следование за Богом, Бог должен был вывести его из этой вот такой, ну, эмоциональной темницы, то есть показав, что не все еще потеряно, что с Богом всегда есть будущее. И сегодня я хотел бы показать, или чтобы мы даже посмотрели вообще, что же произошло с Самуилом, что вообще завладело им и из чего Богу надо было его вывести. И, во-первых, ну, я вижу, что это была горечь и разочарование в человеке. Вообще Самуил, он был особенным персонажем в Библии. Он рос в храме, с самого детства он служил Богу, знал его и слышал его голос. Над его жизнью было ну, такое сильное присутствие Бога, что ну, он имел влияние вообще на всю территорию, просто ну, находясь там. И в Библии мы читаем, что рука Бога она была тяжелой над врагами Израиля, пока Самуил был жив. И этот человек, он был с твердым характером, то есть человек, который ну, был способен держать меч в руках и поражать своих врагов. Но даже здесь мы видим, что он был уязвлен дьяволом. И иногда дьявол он ждет, когда мы станем уязвимы для него и наносит ну, удар в самый жизненно важный момент. Вообще, что должен был сделать Самуил? Если смотреть на этот стих, он должен был пойти и помазать Давида в цари вместо Саула. Но что он делал? Мы видим, что он печалился и плакал о Сауле, потому что Саул, он был очень дорог для него. Может быть, Саул был для него как сын родной, или, может быть, просто он ему очень сильно нравился. Но мы видим, что Саул, он отпал от Бога, и это разочаровало Самуила, то есть эмоционально связав его. И Библия, она предупреждает нас об опасности вообще потерять благодать Божию, если допускать в сердце свое горечь. В послании к евреям, в 12 главе, в 15 стихе сказаны такие слова: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой-нибудь горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие». И горечь – это ну, сильнейшие оковы, которые ну, парализуют и останавливают нас. И горечь – это такая вещь, которая ну, находит вообще очень хорошие причины, ну, чтобы вообще укорениться в нашей жизни. То есть, когда мы чувствуем себя там преданными, когда, может быть, к нам неправильно относятся или отнеслись, когда нас кто-то разочаровывает или просто когда ну, что-то у нас не получается или как-то не сложилось в жизни. И я скажу, что вот много служителей, много служений, вообще много людей, они пали из-за этой, кажется, ну, на первый взгляд, безобидной вещи. И нам необходимо помнить, что горечь, она способна ну, убивать людей, убивать нашу жизнь и жизнь ну, окружающих людей. Поэтому Богу надо было прийти и освободить Самуила ну, от этого состояния. Во-вторых, что я вижу, все произошло не так, как предполагал себе пророк Самуил. Давайте посмотрим вообще, как Самуил помазывал Саула царем. Первая книга Царств, 10 глава, вот даже первый стих. «И взял Самуил сосуд с елеем, и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал: вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия своего». То есть, он говорит, помазывает в наследие своего. Дальше же в этой же главе мы видим, что когда ну, пророк Самуил помазал ну, Саула ну, в цари, он приставил ну, Саула народу. И вот 23 стиха там написано: «И побежали, и взяли его оттуда, и он стал среди народа, и был от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу: видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе». Тогда весь народ воскликнул, сказал: «Да живет царь!» И изложил Самуил народу права царства и написал в книгу и положил перед Господом. Мы видим, что Саул, он ну, отличался от всего народа. И я верю, что Самуил, когда помазывал Саула в цари, он мечтал, ну, вообще мечтал о том, все, как, ну, о том, как все сложится дальше. И он думал, что Саул будет великим царем, он и его дети будут поклоняться Богу, они построят храм, они будут ждать прихода Мессию, то есть на земле будет царить мир и любовь, то есть все будут ходить к Богу и его путями. И Самуил считал Саула, ну, можно сказать, главным делом своей жизни. И мы видим, что это дело, оно просто ну, в один момент раз взяло и разрушилось. И если посмотреть, то Самуил, он ну, эмоционально был связан с Саулом. И чтобы освободить его, он должен был оставить Саула в прошлом. Иисус очень много говорил о том, что мы должны, ну, что нам необходимо оставлять. То есть я не буду приводить все места, но одно из самых сильных высказываний Иисус говорил, Лука 17:32, «Вспоминайте жену Лотову». Вообще, что же произошло женой Лота. То есть она просто не могла что-то оставить. Когда Бог вывел его мужа Лота, вывел Лота и его семью из Содома, он запретил оборачиваться назад, смотреть на город, который, должен был быть уничтожен, должен был сгореть. То есть он запретил Лоту и его семье, вообще смотреть на то прошлое, что Бог, уже осудил. Но мы знаем, что произошло, то есть жена Лота, может эмоционально, может на основании каких-то чувств, она просто, обернулась, и она стала соляным столбом. То есть она не смогла выйти из этого города и лишилась жизни. То же самое и Самуил, чтобы сохранить свою жизнь, чтобы сохранить свое служение, он не должен был смотреть назад, то есть он должен был что-то оставить, потому что впереди Бог ему приготовил что-то великое. И великое это было то, что он готов был помазать нового царя. И вот если смотреть вот на это место, вот первый стих 16 главы 1 Царств, мы видим, что вторая часть этого стиха, она была наполнена сильнейшим обетованием, то есть была наполнена надеждой. И там сказано, что «наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иисею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себя царя». И я скажу, что этого Бог, он часто ждет от каждого из нас, когда мы готовы перестать печалиться о том, о чем мы не должны печалиться. Тогда впереди нас ожидает встреча с Богом, тогда впереди нас ожидает наполнение и исполнение тем же самым Святым Духом. Тогда у нас способна быть и любовь, и мир в сердце. То есть Бог вообще способен открывать новые горизонты перед нами. И сам Иисус, он пророчествовал о своем служении и говорил такие слова, Луки 4:18: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». И Бог, Он способен исцелять сокрушенные сердца, дать свободу и прозрение, когда мы закрываем двери своего прошлого. И в книге пророка Исаии Бог говорил такие слова. Книга пророка Исаии, 43 глава, с 25 стиха. Слова Бога, он говорит: «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться, говорит ты, чтобы оправдаться». То есть Бог говорит, что я сам заглаживаю твою вину и грехов твоих больше не вспомню. И Бог, глядя вот на этот стих, мы видим, что Бог, он это делает ради самого себя. Я задаюсь иногда вопросом вообще, почему мы так не поступаем? Почему мы помним не только какие-то свои там грехи, ошибки, но еще и других людей? И вообще Бог, он послал Самуила к Иисею Вифлеемлянину. Если посмотреть, Самуил, он вообще не мог знать вообще, что же там произойдет, что там его ожидало. Если посмотреть, его ожидало там что-то, даже ожидал кто-то больше, нежели Саул. То есть это был Давид. И если смотреть вообще, и те, кто читает Библию, вообще, кто был такой Давид? Мы знаем, что одно из имен Иисуса было сын Давидов. Получается, тот, кого Самуил должен был помазать впоследствии, он стал праотцом самого Иисуса Христа. То есть Давид, он был великим воином, он был великим псалмопевцем. То есть если смотреть Библию, мы видим, что Давид, он не проиграл ни одной битвы. То есть Давид, он написал множество псалмов в Библии, то есть самая большая книга Библии. И я скажу, что ни одну книгу Иисус так часто не цитировал, как книгу Псалтирь. И пока вообще Самуил сидел и печалился, то есть, я имею в виду, он вообще не мог видеть своего будущего. Ну, своего будущего не мог вообще видеть, вообще, что Бог для него приготовил. А мы видим, что с Богом всегда есть будущее, и с Богом нет поражений. То есть с Богом всегда, ну, мы всегда с Ним способны побеждать. И даже с книги «Бытие» до книги «Откровения» мы это видим, когда Бог, Он просто являл свою славу. И если даже вот, ну, посмотреть на Самуила, то есть он, ну, он вначале не мог увидеть вообще Давида, и ему нужно было, чтобы увидеть того же самого Давида, сначала нужно было перестать печалиться. И Бог ему четко сказал, что ты сначала должен, ну, перестать печалиться. А только потом он взял и показал ему, то есть нового царя. Вот почему иногда оставлять что-то, ну, позади является большим шагом в нашей жизни. И, ну, очень часто такое происходит с нами, что когда мы оставляем позади, ну, своего Саула, то мы способны увидеть вообще, что Бог, Он приготовил, ну, для нас в жизни. И, может быть, в серьезные или несерьезные вообще ситуации или моменты нашей жизни мы не должны позволять горечи возрастать. Мы не должны позволять вообще разочарованию, ну, овладевать нами, если даже получилось не все так, как мы там себе представляли или думали. И мы должны научиться принимать, ну, такое, можно сказать, твердое и четкое решение, что должны позволять Богу вести всегда, ну, дальше в нашей жизни. То есть мы должны перестать печалиться о каких-то моментах нашей жизни, и, ну, тогда мы способны следовать за Господом, тогда Бог, Он способен вести нас и, ну, открывать вообще новые горизонты в нашей жизни. И в конце я хотел бы добавить еще таких пару моментов вообще, почему в нашу жизнь приходят трудности, почему приходят проблемы, почему приходят поражения, определенные ситуации или враги. Я уверен, что люди очень часто Богу задают такие, ну, вопросы, или, да, я скажу даже еще больше, они обижаются на Бога, когда Бог допускает что-то подобное в жизни. Ну, я скажу просто, то есть, или может даже запомните, ну, то есть эта формула, она работает для всех, то есть враги необходимы победителю. Потому что иначе победитель, чего он? И пока у нас в жизни не появился противник, а это могут быть как люди, так и определенные ситуации в нашей жизни, когда проявляются определенные чувства, качества, когда мы проявляем какие-то действия, Бог не может по-настоящему, ну, нас поднять. Вы тогда не сможете увидеть вообще, что мешает вам двигаться в Боге дальше, что мешает вам любить. Взять даже вот такие простые, банальные, ну, примеры, то есть вас обидели, вас предали или обманули. Что происходит? Вы злитесь, вы ходите и живете в этом негативе, с этими чувствами и эмоциями. Хотя надо просто взять и оставить эту ситуацию. Хотя надо взять, просто простить этих людей. Может быть, сделать какие-то определенные, ну, выводы, почему произошла такая ситуация. И вот подобная ситуация, она, ну, показывает и, ну, говорит нам о том, что у нас есть проблема с прощением, у нас есть проблема с любовью. Хотя я уверен, что каждый из нас считает, что, допустим, с прощением и любовью у нас, ну, нет проблем. И жизнь вот в подобных чувствах, в подобных, ну, эмоциях, она просто разрушает нас, она лишает нас мира, любви, радости. То есть она не дает нам, ну, двигаться дальше или, ну, скажем, жить счастливой жизнью дальше. Еще одна такая вещь. Очень часто мы живем чувством вины за совершенный какой-то проступок, грех, сказанное слово или действие. Я скажу, что дьявол этим часто пользуется. И он говорит: какой ты христианин? Бог тебя никогда не простит. Ты должен заслужить спасение или прощение. А еще он иногда говорит: как ты вообще можешь после такого служить мне? В книге Екклезиаста есть в 7 главе записаны такие слова. Книга Екклезиаста, 7 глава, 20 стиха. «Нет человека праведного на земле, который бы делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя». И мы здесь видим, что нет человека праведного на земле, который бы делал бы добро и не грешил бы. Здесь не говорится, что нет вообще праведного, но нет праведного, который бы не грешил. И у каждого из нас бывают ошибки. Бывают моменты, когда мы грешим или огорчаем нашего Бога. Я сейчас не говорю о тех людях, которые постоянно живут в грехе, и грех – это их жизнь. Но если смотреть, Иисус, Он умер за каждый совершенный наш грех. Он дал нам благодать, Он сделал нас праведниками, в Нем мы сделались наследниками, в Нем мы запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог нашего спасения и нашего наследия. И Иисус, Он не сказал: «Так как ты, Вадим, еще не один раз предашь меня или огорчишь, то зачем мне тебя спасать, зачем мне давать тебе благодать?» То есть Бог, Он так не говорит. И несмотря на то, что Иисус знал, что мы Его еще не один раз предадим или не один раз огорчим, Он не отказался пойти на крест, Он не отказался умереть за нас или вместо нас. И если смотреть вообще на Бога, на Его чувства, на то, как Он любит нас, Он все равно доверяет нам. Он все равно дает каждому служение и дает каждому привилегию нести Его радостную весть. И апостол Павел в послании римлянам говорил, такие слова, которые меня очень сильно ободряют, и я уверен, вас ободряют, когда вы их вспоминаете или дочитаете. То есть в послании римлянам в 8 главе, в конце, в 38-39 стих, Павел говорит: «Ибо я уверен». То есть он не говорит, что я, может быть, так оно и есть, я думаю. Нет, он говорит: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». То есть очень сильное такое обетование, потому стоит читать Библию, чтобы знать больше вообще обетований и видеть вообще себя в свете Божьего Слова. Вообще, читая Библию, я вижу, что наш мир, он разделен на две категории, то есть это материальный мир и духовный мир. И согласно Слову Божьему, из невидимого произошло видимое. Господь сотворил материальный мир, то есть Он сотворил людей. И мы, живя в этом материальном мире, привыкаем к тому, что видимое – это какой-то окончательный результат, это наша действительность. Но Иисус, когда пришел в нашу жизнь, и Он пришел вообще для того, чтобы показать вообще нам новую действительность. Когда мы жили без Иисуса, мы жили по законам, можно сказать, материального мира. То есть в нашей жизни была тьма, потому что этот мир, он принадлежит дьяволу, и то есть мы, можно сказать, жили в царстве тьмы, и мы думали такими категориями, мы видели свою жизнь, и, большинство людей не видят свою жизнь, видят мир именно такими естественными глазами, но с рождением свыше для нас все старое прошло, а теперь все новое, и мы новое творение во Христе Иисусе. Тот же самый апостол Павел во 2 Коринфянам 5:17 говорил: «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». И Бог говорит, что мы должны научиться жить как духовные личности, в которых живет Господь. И наша проблема иногда заключается в том, что мы продолжаем жить как старое творение, то есть как мысли естественными категориями. То есть, и если мы будем продолжать так жить, так смотреть на нашу жизнь, то какие-то ожидаемые перемены в нашей жизни, они навряд ли будут происходить, потому что в нашей жизни просто не будет веры. И мы должны научиться жить и думать как новые творения, исходя из тех обетований, которые написаны в Библии, о которых мы читаем в Библии. И только так мы будем отметать все ненужное в нашей жизни и продолжать двигаться вперед в Боге. Аминь.